«Мы не можем встретиться с ними в открытом поле», — размышлял Нефер, глядя на толпы беженцев, поднимающихся из долины под ними. Во-первых, в городе проживало очень мало женщин. Нефер преднамеренно сдерживал их приток, чтобы сберечь продовольствие для солдат войска. И даже их, включая Ментаку и Мерикару, вместе со всеми детьми, больными и ранеными, эвакуировали из Галалы 2 дня назад. Мерин уехал на одной из повозок, везущих казну, золото, отнятое у ложных фараонов. Нефер послал их всех в Гибель-Нагару, где Трок никогда не нашел бы их, а крошечный источник воды поддерживал бы их жизнь, пока не закончится сражение. Теперь в Галале не осталось ничего ценного. Ни колесниц, ни оружия или доспехов. Нефер с удовлетворением смотрел на беженцев. Даже с такого близкого расстояния трудно было рассмотреть, что это не женщины и мирные жители, а замаскированные пешие воины. Многие из этих здоровяков шли, спотыкаясь, в платках и длинных набедренниках. Свертки, которые они несли в руках, были не спеленутыми младенцами, а луками и мечами, завернутыми в накидки. Их длинные копья были спрятаны среди камней над долиной, где скрывались главные силы. Все лошади и колесничие Трока вволю напились и продолжили движение через пастбище плотными и правильными рядами, волна за волной боевых колесниц. Вода чудесным образом оживила их, а впереди ждал обещанный грабеж. «Молись гору, чтобы нам удалось вовлечь Трока в преследование и войти в долину», — прошептал Нефер. «Если он не клюнет на приманку и захватит незащищенный город, то отрежет нас от воды и пастбищ. Тогда нам придется принять битву на открытом месте, где у него будут все преимущества». Таита промолчал. Он стоял, прижав к губам золотой амулет, возведя очи к горе. Эту его манеру Нефер знал очень хорошо. Враги были теперь достаточно близко от Нефера, и он смог разглядеть среди двигающегося скопления колесниц колесницу Трока, катившую по направлению ко входу в долину, переполненному спешащими беженцами. Трок ехал в центре первого ряда, с обоих сторон от него было по 10 колесниц. Их фронт был достаточно широк, чтобы перекрыть долину от края до края. Позади ехали строем остальные колесницы. Поднятые ими пыль оседала на них в зловещей тишине. Единственным звуком был слабый шум и гвалт убегающей толпы в узкой долине перед ними.
— Ну, Троку рук! — прошептал Нефер. — Прикажи атаковать! Скачи в историю!
В переднем ряду сильного войска в ведущей колеснице рядом с массивной, одетой в доспехи фигурой Трока, присел Иштар-медиец. Он был так взволнован, что потянул за ленты в бороде Трока.
«Запах чародея висит в воздухе, будто вонь от 10-дневного трупа!»
Его голос звучал пронзительно. Слюна пенилась на его губах и вылетала облаком брызг. Так он волновался.
«Он ждет вас наверху, как зверь-людоед! Я чувствую его присутствие! Берегитесь, могущественный фараон!»
Трок отвлекся, чтобы поглядеть на небо. Стервятники опустились ниже.
«Да! Да!» — Иштар использовал небольшую возможность. «Это цыплята Таиты! Они ждут, когда он накормит их вашей плотью!»
Трок снова посмотрел на лежавшую перед ним долину, которую предстояло захватить. Но по земле перед ним мелькали тени стервятников, и он заколебался. Скрытый среди валунов на крутом склоне долины Нефер наблюдал за ним. В такой близи, что казалось, он вот-вот различит выражение лица Трока.
«Вперед, Трок!» — пробормотал Нефер. «Командуй атаку! Веди свое войско в долину!»
Он уловил сомнение в том, как Трок играл поводьями, и повернул голову, чтобы посмотреть на худую фигуру Иштара рядом с ним. Разрисованное синим лицо медийца было настойчиво повернуто к лже-фараону, и он касался Трока и тянул его за доспехи, чтобы усилить свои мольбы.
«Это ловушка, устроенная для вас чародеем. Если вы не верили мне прежде, то поверьте сейчас. В воздухе веет смертью и смердит предательством. Я чувствую, как заклинания Таиты бьют по лицу, будто крылья летучих мышей».
Трок почесал бороду и оглянулся через плечо на ряды колесниц, стоявших колесо к колесу, и на своих солдат, хищно подавшихся вперед в ожидании приказа.
«Поверните назад, могущественный Трок! Захватите город и водный источник! Неферсети и чародей погибнут в пустыне, как едва не погибли мы! Этот путь верен, другой путь — безумие!»
Нефер на склоне сощурился, глядя, как его замаскированные солдаты бегут вверх по долине и понимая, что решающий миг проходит. Что удерживает Трока?
«Он не будет наступать!» — воскликнул Нефер вслух.
«Если он не станет наступать сейчас...»
«Посмотри в верхнюю часть долины!»
Таита не открыл глаз. Забыв о своем волнении, Нефер взглянул вверх по долине и застыл в смятении. Его кулак сжал рукоятку меча так, что побелели костяшки пальцев.
«Это невозможно!» — простонал он.
У начала долины, в ее верхней части, полностью видной оттуда, куда подъехали колесницы Трока, лежала каменная плита. Квадратная, желто-рыжая, она лежала около дороги, будто рукотворный памятник. На ней, над потоком бегущих беженцев, появилась одинокая фигура. Это была женщина. Молодая и стройная, с длинными темными волосами до пояса. Ее хитон темно-красного цвета царского дома Апепи ярким пятном выделялся на блеклом фоне голых скал и песка.
«Ментака!» — выдохнул Нефер. «Я приказал ей отправиться вместе с Мерином и Мерикарой в Гибель-Нагару. Мы знаем, что она никогда не нарушила бы твой приказ».
Таита открыл глаза и иронически улыбнулся.
«Поэтому, кажется, она не расслышала тебя».
«Это все ты!» — горько проговорил Нефер. — Ты использовал ее как приманку для Трока. Ты подверг ее смертельной опасности.
— Возможно, я могу управлять Хамсином,
— ответил Таита.
— Но даже я не могу управлять Ментакой Апепи. То, что она делает по своей воле.
Внизу под ними Трок повернулся, чтобы отдать своим колесницам приказ развернуться и, позволив толпе убежать, захватить источник и город Галалу, как убеждал его Иштар. Но он не успел заговорить, ощутив, как Иштар рядом с ним замер и прошептал.
— Это какое-то колдовство Таиты.
Трок резко обернулся и посмотрел. Он увидел крошечную фигурку в темно-красном платье, стоящую высоко на желтой каменной плите, и мгновенно узнал предмет своей ненависти и яростного гнева.
«Ментака Апепи!» — прорычал он. «Я приехал за тобой, бесстыжая прелюбодейка! Я заставлю тебя молить о смерти!»
«Это иллюзия, фараон! Не дайте чародею обмануть вас!»
«Это не иллюзия!» — проговорил Трок мрачно. «Я докажу это тебе, когда воткну свой зубец в ее теплую плоть и буду втыкать, пока не потечет кровь!»
«Чародей ослепил вас!» — простонал Иштар. «Повсюду, вокруг нас, смерть!» Он хотел спрыгнуть с площадки и убежать, но Трок схватил его за покрытые лаком локоны и втащил назад.
«Нет! Останься со мной, Иштар-медиец! Я позволю тебе попробовать ее сладкую щелку, прежде чем брошу моим громилам, чтобы они покончили с ней!»
Он поднял сжатый кулак высоко над головой и крикнул:
«Вперед! Марш!»